Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Российские власти не пустили в Москву украинского политолога, собиравшегося читать лекции гражданским активистам. Обманутые дольщики захватили дом в Подмосковье. И в Великобритании отмечают 60-летие восшествия на престол Елизаветы II. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Итак, в московском аэропорту Домодедово сегодня был задержан известный украинский политолог Александр Салантай. Как сообщил представитель оппозиционного движения «Солидарность» Михаил Шнейдер, сотрудники миграционной службы отказали Салантаю, что его депортируют на Украину, поскольку въезд в Россию ему запрещен. По словам Шнейдера, Салантай прилетел в российскую столицу, чтобы прочитать лекцию о политической ситуации на Украине. Официальных комментариев по этому поводу пока нет, а вот что сам Салантай рассказал моему коллеге Мумину Шакирову.
Произошла неординарная вещь. После того, как определили мою личность, после того, как сделали дополнительную проверку, было принято решение про то, что я не въездной на территорию России. Для меня дополнительные проверки, которые длятся около полчаса, часа, для меня это обычное явление на протяжении последних 2 лет. Но чтобы после этих дополнительных проверок мне оглашали, что я больше не въездной на территорию России, у меня это вызывает внутреннее возмущение. Почему? Я ничего не делал такого против нашей дружественной страны, чтобы мы не могли работать в сфере политического образования. Я работаю именно в этой сфере в ближайшее время в России. 7 лет подряд мы провели десятки, если не сотни тренингов, семинаров, разных лекций от государственных органов власти до оппозиционных политиков, от детей до общественных организаций инвалидов. И никогда не было никаких проблем. И тут тебе на. Праздник Троицы называется.
Какие претензии вам предъявляют пограничники и другие спецслужбы?
Никто ничего не объясняет, только консул, который представляет российский МИД, сказал, что это решение ФСБ на высоком уровне и вопрос безопасности России. Это меня улыбнуло, потому что я уверен, что я никакой угрозы безопасности России не представляю. Я скорее друг России, чем угроза.
А к кому вы ехали?
Я ехал в офис на Чистые пруды, в офис Гарика Каспарова проводить семинар для движения «Солидарность». Это серия семинаров, которые начались в мае. В мае не было таких проблем. Сейчас мы должны были продолжить и потом продолжать еще. Это серия семинаров направлена на развитие демократических методов политической деятельности, демократических форм общественного привлечения, общественного выражения своего мнения, гражданского такого позиционирования, когда граждане учатся политическими и демократическими методами достигать хороших результатов.
Обращались ли вы в украинские дипломатические ведомства, которые находятся в Москве?
Да, я обратился к украинскому консулу, а я только одно прошу, то, чтобы он по своих дипломатических каналах попробовал узнать ситуацию, что легло в основу решения федеральных органов про запрет въезда на территорию России, какая акция, действие, слова, возможно, высказывания, возможно, какие-то материалы, публикации, то есть что стало причиной принятия такого решения. Потому что я уверен, что это или какая-то ошибка, или это целенаправленная работа против российской оппозиции, в которой я не имею никакого значения. Если это первый вариант ошибка, то я буду просить ее исправить. Если это второй вариант, что это работа против российской оппозиции, просто таким образом, недопуском иностранных экспертов, срываются учебные мероприятия для ваших граждан, ну тогда понятно, что я здесь просто разменная монета в борьбе вашей внутренней политической. Тогда, конечно, я сторонний внешний наблюдатель.
Александр Салантай, украинский политолог, которого российские власти не пустили в Москву. Защитники подмосковного Химкинского леса вновь приостановили вырубку деревьев на месте прокладки трассы Москва-Петербург. Как сообщил Радио Свобода, гражданский активист Сергей Агеев, строительные работы начались в ночь на воскресенье. Экологи преградили путь технике.
Ночью очень усилились работы на самом опасном участке. Для нас застройщики бросили всю технику на участок, который между лагерем и Дубравой, вот последний невырубленный участок. Он был наиболее у них не освоен. То есть лес был вырублен, но никаких земляных работ они на нем вести не могли. Вот. И сейчас у них техники, в принципе, не так много в лесу в мае было, но они ее все сгруппировали именно здесь сейчас. И вот такого еще не было. Не просто днем, они ночью, то есть видим там посменно или как-то. Два экскаватора, два катка, бульдозер, там много КАМАЗов, самосвалов. Вот, они водили землю, делали технологическую дорогу. Ребята, собравшись в лагере, после полуночи вышли и это, всю эту технику затормозили. И затормозили ее на несколько часов. Вот, документов у них не оказалось на руках. Наши вызвали полицию, полиция не приехала, но вся работа встала. Потом рабочие уснули, и до утра уже там ничего не было. Дальнейшие действия сейчас ребята готовятся останавливаться. Вот сейчас в лагерь подойдут еще наши ребята и снова будут тормозить. Вот, по наблюдениям, я уже сказал, очень сильно они идут именно к Дубраве. Вот, видимо, им дано указание. Причем работы установили уже такой сдельный вариант. Вот, поэтому они заинтересованы, вот, что все это сделать. Да. Но нас сейчас готовятся, снова собираются в лагерь. Будем подтягивать народ и снова тормозить. Неделя-две у нас вот есть, чтобы так именно серьезно на этом участке затормозить эти работы. Борьба пока не закончилась. Дорогу они строят, но и мы не сдаемся. У них сейчас какие-то проблемы явно начались, потому что техники в этом году в Химкинском лесу было немного. Чуть вот только последние дни они активизировались, но до этого было около десятка. Я почему сказал, что они все сгруппировали в одном месте? Около десятка единиц. По слухам, неофициальной информации, компании, которые в прошлом году работали вот, на земляных работах и вырубке, уже либо обанкрочены, либо по каким-то причинам не работают уже здесь. То есть набрали новых. Каких-то компании, видимо, вот, то есть какие-то проблемы у них есть. И работы не так активно велись. Федеральные трассы так не строили. Здесь не десятки там мест техники, они как-то медленно ведут работы. Мы продолжаем борьбу, и скажу вам так, даже Дубрава стоит, мы готовимся ее защищать. Что бы ни было, мы продолжим защиту, даже если они будут класть гравий, даже если они будут класть асфальт. Они не построили еще мосты. Мосты они будут строить 3 года. За это время никакая техника, я имею в виду уже автомобильная, они не пустят через лес. Мы добиваемся следующего, чтобы этот вариант был пересмотрен.
Защитник Химкинского леса Сергей Агеев. Сегодня же в Химках пройдут так называемое гуляние гражданских активистов. Люди соберутся на народный сход, чтобы обсудить планы по проведению общегородского референдума о запрете точечной застройки в парке Дубки. На его территории власти намерены возвести высотный жилой комплекс. Говорит Радио Свобода. В Москве 16:15. Вы слушаете программу «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня открывается 29-й саммит «Россия-Евросоюз». В МВД России сегодня сообщили, что в отношении журналистки Бажены Рынски возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». В Сочи сегодня открывается 23-й российский кинофестиваль «Кинотавр». Он продлится до 10 июня. В столице Египта Каире сотни людей собрались сегодня на площади Тахрир в знак протеста против вынесенного накануне приговора по делу экс-президента Хосни Мубарака и других высокопоставленных чиновников. Президент Сирии Башар Асад заявил сегодня, выступая перед парламентом, что страна переживает самый критический период в постколониальной истории и обвинил в разжигании гражданской войны внешние силы. Он также отверг обвинения о причастности правительственных войск к убийству 108 человек в городе Хаула.
Чьи права чаще всего нарушаются в школе? Я и другой. Между патриотизмом и национализмом. Как избавить детей от агрессии учителей и наоборот? Эти вопросы, а также разногласия и противоречия как способ развития отношений, обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 3 июня в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
В Ногинском районе Подмосковья сегодня около 100 обманутых дольщиков захватили жилой дом в поселке Обухово. Как сообщил координатор движения «Однодольщики» Игорь Гульев, здание достроено, но не сдано в эксплуатацию. По словам Гульева, дольщики уже около 8 лет не могут въехать в купленные ими квартиры.
Сегодня около 100 человек пришли к своему дому. Этот дом достроен, сразу хочу сказать. Пришли к своему дому и взломали окно, проникли в подъезд, открыли подъездную дверь, проникли вот в свой дом. А что их побудило к таким вообще поступком. Бандитдольщики уже 10 лет назад купили квартиры в этом доме, а 10 лет требуют, чтобы страшного закона они получили квартиры, и они их не могут получить. В поселке Обухово Ногинского района к дому подведены коммуникации, все готово. А дольщики сами это объясняют свои проблемы тем, что местные власти вместе с застройщиком, который строил благополучный дом, они вместе, так вот сказать, сгруппировались и вместе совместными властями застройщик саботирует сдачу этого жилого дома. Потому что застройщик под различными надуманными поводами пытается вымогать деньги с обманутых граждан, то есть на какие-то двери, на коммуникации, на окна, на стекла и так далее и тому подобное, хотя этого ничего не нужно, все это есть в доме. А более того, даже на прошлой неделе прокуратура Ногинского района возбудила два уголовных дела на застройщика, на генерального директора данной строительной компании по факту нецелевого использования денежных средств дольщиков и по факту двойных продаж. И вот таким образом люди вот уже в состоянии неопределенности 3 года. Они не понимают, как вот местные власти, которые видят, знают, что дом готов, что он готов к сдаче, они просто не хотят его принимать каким-то своим корыстным, может быть, даже из-за личной неприязни к этим дольщикам причинам. И вот дольщики намерены на сегодняшний день стоять до конца, а около 5-10 человек сейчас находятся на крыше здания с плакатом обманутых дольщиков, причем 2 дольщика свесили ноги с крыши дома, они реально сидят на краю пропасти 10-этажного дома, и они сказали, что вот пока не приедет господин Шойгу, не разберется в этом вопросе, пока вот он не сделает такой вот втык этим местным властям, они вот так же будут сидеть, пока вот не приедет вот губернатор области. Поскольку людям уже это просто все надоело, а люди хотят жить, многим негде жить, у некоторых нет ни жилья, ничего. Они видят, что здесь уже просто уже настоящая коррупция, настоящий саботаж, можно сказать. И приехали представители милиции, они хотели выгнать людей из дома, но дольщики показали решение суда, что они и это, полноправные владельцы квартиры, они имеют право находиться на территории на своей собственности. Милиция просто всех переписала, взяла объяснение и уехала. Также приехали представители администрации. Их единственный был вопрос, что вы здесь делаете, что вы хотите, как вы долго будете здесь точнее находиться. А дать пояснение по поводу того, что кто будет с обманутым дольщиком, когда будет решен их вопрос, они, естественно, такие пояснения дать отказались, как это обычно уже бывает на протяжении последних 2-3 лет, и уехали. Вот такая вот в данный момент ситуация. И дольщики настроены очень решительно, и будут идти до конца вплоть до того, что пусть уберут эти местные власти, и пусть их снимут, поменяют. Потому что если они так реагируют на проблемы граждан таким образом, то как бы на проблемы граждан они, наверное, вообще плюют.
Об акции протеста обманутых дольщиков в Ногинском районе Подмосковья, в поселке Обухово, рассказывал координатор движения «Однодольщики» Игорь Гурьев. Петербург готовится к митингу 12 июня. Администрация города, в отличие от московских властей, согласовала заявку оппозиции на его проведение. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Представители петербургской оппозиции, партии «Яблоко», «Другая Россия», «Парнас», «Родфронт», движений «Национальные демократы», «Наблюдатели Петербурга», «Солидарность» и других, заявку на проведение 12 июня общегородского митинга под лозунгом «Отфутболим Путина» в Смольный подали еще 30 мая. А 1 июня уже стало известно, что администрация Петербурга согласовала проведение митинга на Конюшенной площади. Он начнется в 16 часов. По мнению одного из заявителей, лидера регионального отделения «Парнас» Андрея Пивоварова, лозунги на петербургском митинге отличаться от лозунгов митинга московского не будут.
12 июня заявка согласована на митинг. Общее название «День России без Путина», то есть «День России», который, ну, праздник россиян, мы проводим мероприятие, как бы говорят о том, что Россия 12 июня, у нас Россия без Путина. Соответственно, как бы почему решили проводить, что 6 мая достаточно большим коллективом мы ездили в Москву, но нельзя постоянно ездить в Москву, и протест, он же не только в столице, он и в Петербурге, и в других городах. Поэтому посчитали, что самое важное показать, что многие города по 12 июня готовы выйти, и протест никуда не ушел. Это традиционное, которое вы говорите, что протест на кухне, еще подобного. Мы выходим. Заявка подана на вот практически всех политических сил города, то есть как бы всех спектров. Это «Солидарность», «Яблоко», «Парнас», «Другая Россия», Национальный демократ, Росфронт, наблюдатели Петербурга и другие организации. В качестве одного из слоганов, который достаточно так, что ли, веселость мероприятия, 12 июня стоит также игра сборной России, и мы подумали, что футбольная тематика будет, скажем так, на всех каналах, и один из лозунгов, который выдумали вот ребята, это лозунг «От футболем Путина». Немножко, может быть, хамский, но такой, на самом деле, достаточно яркий и интересный. Заявка подана 10 тысяч человек, сколько людей придет, мы пока не знаем. Почему 10 тысяч? Решили, что чтобы это не стало для Смольного основанием для того, чтобы перенести митинг. Потому что, ну, если будет больше, я думаю, что мы заплатим штраф, проблем не будет.
Андрей, к 12 июня, как предполагается, уже будет принят закон о митингах, подразумевающий громадные штрафы за различные нарушения. Вы, готовя митинг 12 июня, учитываете особенности этого закона?
Традиционно никогда не стремимся нарушать закон, да, то есть мы всегда действуем в рамках закона, и обычно сотрудники полиции нам провоцируют какие-то непонятные задержания, непонятные причины, поэтому мы будем действовать так, как действуем все время. Закон, мне кажется, ничего не изменит, вот, и я думаю, как были, как проходили акции, так и будут проходить. Давить и как-то финансово пытаться давить на полицию бесполезно, я так считаю, что они вызовут обратную реакцию, предположим, я не знаю, где именно совершится первое нарушение этого закона, в Петербурге, в Москве или в другом городе, но я думаю, что первый же человек, который пойдет по этот закон, я думаю, всем миром и всей России мы соберем денег, никаких проблем не будет. Это скорее наоборот вызовет еще один рост гражданской активности и плюс людей как бы к митингам и вызовет уважение к тем, кто организовывает эти митинги.
Как это уже стало привычным для Петербурга, проведением только митинга в день такого большого протеста дело не ограничится. Другая часть оппозиции, представленная лидером гражданского комитета Ольгой Курносовой и националистом Николаем Бандариком, подала заявку в Смольный на проведение шествия от Большого концертного зала Октябрьской до Конюшенной площади. И заявку эту Смольный также согласовал без какого-то сопротивления. Ольга Курносова сообщила, что шествие начнется в 15 часов, и лозунги будут те же, что и в Москве.
Мы получили согласование от городской администрации на шествие 12 июня. Мы специально синхронизировали шествие с московским, и мы стартуем в 15:00 от БКЗ «Октябрьский». Основной лозунг у нас простой – это требование политических реформ, поэтому мы пойдем ровно по теми же лозунгами, под которыми пойдут и москвичи. В заявке различные организации – как члены гражданского комитета, так и активисты Исаакиевской площади. Поэтому мы, как всегда, стараемся объединять всех от левых до правых и, естественно, гражданских активистов.
В общем, получается, что шествие в Петербурге 12 июня будут проводить одни организаторы, а митинг в финале на Конюшенной площади другие. Виктор Лизунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Со 2 по 5 июня в Великобритании проходят торжества по случаю 60-летнего пребывания на престоле королевы Елизаветы II. Ее бриллиантовый юбилей широко отмечается по всей стране. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
На первый взгляд может показаться странным, что бриллиантовый юбилей отмечается в июне, а не в феврале, поскольку Елизавета II была провозглашена королевой 6 февраля 1952 года. Но такова британская традиция. Все официальные торжества, связанные с британскими монархами, включая празднование их дней рождения, отмечаются в начале июня, когда погода наиболее благоприятствует мероприятиям на открытом воздухе. Главный парадокс пребывания на престоле Елизаветы II состоит в том, что со временем ее популярность и престиж лишь возросли. С ней не произошло того, что бывает после долгого пребывания у власти правящей партии или президента, когда народ от их правления откровенно устает. Впрочем, как известно, британская королева царствует, но не правит. Проведенный в канун юбилейных торжеств социологический опрос показал, что 80% англичан хотят сохранения монархии. Подавляющее большинство населения страны никогда не жило при другом главе государства. 86-летняя Елизавета II, пережившая 12 премьер-министров, стала для англичан частью их собственной национальной идентичности. Лишь второй раз в британской истории отмечается бриллиантовый юбилей монарха. На 4 года дольше Елизаветы царствовала только королева Виктория. Именно поэтому в дни юбилейных торжеств В стране царит такой энтузиазм. Около 9500 заявок от местных общин получила полиция на перекрытие улиц в британских городах для проведения коллективных вечеринок в честь Елизаветы II. Уже подсчитано, что подданные Ее Величества потратят 800 миллионов фунтов на покупку юбилейных сувениров и четырехдневное празднование. По этому поводу к длинному уикенду был добавлен еще один выходной. Но, пожалуй, главным событием юбилейных торжеств станет грандиозный концерт 4 июня на площади перед Букингемским дворцом в присутствии королевы, членов ее семьи и 60 тысяч зрителей. Концерт будет транслироваться телевидением на всю страну. Выступят Пол Маккартни, Элтон Джон, Ширли Бесси, Клифф Ричард, Том Джонс, Энни Ленокс, популярные рок-группы. О 60-летнем царствовании Елизаветы II в интервью «Радио Свобода» говорит королевский биограф Роберт Лейси.
Думаю, что огромным достижением Елизаветы II стало сохранение традиции и престижа британской конституционной монархии. Институт британской монархии – это сложный продукт европейской истории, и Елизавета II с огромным достоинством и блеском исполняет свои обязанности.
Как менялась британская монархия на протяжении 60 лет царствования Елизаветы II? И менялась ли при этом сама королева?
В наше время люди не всегда понимают, что британская монархия уже не представляет собой апофеоз классовой системы, четкой разделенности на низшие, средние классы и аристократию. Такой системы в Британии практически больше не существует. Недавно мы даже ликвидировали привилегии наследственных лордов. В наше время власть и престиж британской королевы в огромной мере связаны с популярной культурой. Не секрет, что таблоидная пресса намного больше, чем серьезные газеты, интересуется жизнью королевской семьи. Нет сомнения, что при восшествии Елизаветы II на престол Британия была в большей мере обществом социального неравенства, чем в наше время. Поведение королевы всегда очень адекватно отражало социальные изменения в обществе и демократическую волю подданных. Юбилей, который мы сейчас отмечаем, это, по сути дела, выражение мнения народа о том, насколько хорошо королева исполняет свои обязанности.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» «Свобода в клубе завтра». Насколько едина Европа? Кризис еврозоны и идеи для единой Европы. Насколько ответственна каждая страна Евросоюза за кризис евро? Может ли евро оставаться единой валютой и необходимо ли единое европейское экономическое пространство? Евроскептики и еврооптимисты. На каких принципах возможно сохранение европейского единства? Обо всем этом пойдет речь в программе «Свобода в клубах» сегодня в 18 часов 7 минут. А сейчас на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Петербурге, по разным данным, от 150 до 500 человек собрались сегодня на разрешенный властями митинг-концерт против полицейского произвола. На акции уже выступили около 20 активистов различных организаций. Среди плакатов, которые были в руках у протестующих, «Долой полицейское государство», «Нет коррупционерам в полиции». Защитники подмосковного Химкинского леса вновь приостановили вырубку деревьев на месте прокладки трассы Москва-Петербург. Как сообщил Радио Свобода гражданский активист Сергей Агеев, строительные работы начались в ночь на воскресенье. Экологи преградили путь техники. Украинский политолог Александр Салантай задержан сегодня в московском аэропорту Домодедово по решению руководства ФСБ России. Об этом Салантаю рассказал украинский консул, ссылаясь на российское министерство иностранных дел. Президент Сирии Башар Асад заявил сегодня, выступая перед парламентом, что страна переживает самый критический период в постколониальной истории. Он обвинил в разжигании гражданской войны внешние силы. Асад отверг обвинения в причастности правительственных войск к убийствам 108 человек в городе Хоула и назвал совершивших их людей чудовищами. Правозащитная организация Human Rights Watch в обнародованном сегодня заявлении призвала международное сообщество отказаться от сделок с компаниями, продолжающими поставки оружия режиму сирийского президента Башара Асада. Особо нью-йоркские правозащитники выделили российское предприятие «Рособоронэкспорт». В результате израильского авиаудара по сектору Газа были ранены 7 мирных жителей, в том числе 4 детей, утверждают медицинские источники. По словам очевидцев, снаряд, выпущенный с израильского беспилотного аппарата, упал на дом в лагере беженцев Нусейрат, с территории которого ранее боевики выпустили ракету. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Курс российского рубля на торгах в течение этой недели продолжал свое снижение по отношению к ведущим мировым валютам на фоне падения мировых цен на нефть и продолжающихся проблем в еврозоне. Насколько долгосрочной может быть эта тенденция? Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 3,7% к уровню такого же месяца прошлого года, после роста на 3,9% в марте, сообщило Министерство экономического развития. В целом за 4 месяца года темпы роста экономики страны в годовом исчислении составили 4,6%. В апреле правительство России понизило прогноз прироста ВВП страны по итогам текущего года с 3,7% до 3,4%. Совет Федерации России одобрил закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2012 год и на плановый период до 2014 года. Он, в частности, предусматривает снижение бюджетного дефицита в текущем году с 1,5% до 0,1% ВВП, объем которого, по новым расчетам, составит более 60,5 триллионов рублей. По текущему обменному курсу это примерно 1 триллион 900 миллиардов долларов. В новом варианте бюджета также повышен прогноз среднегодовой цены российской нефти Urals в текущем году со 100 до 115 долларов за баррель. Доля иностранного капитала в общем уставном капитале российских банков в течение первого квартала сократилась на 0,01% пункта до 26,69%, сообщил заместитель председателя Центрального банка России Михаил Сухов. Сейчас, по его словам, под контролем иностранных инвесторов находятся 115 банков из примерно 1100 действующих в стране. Экспорт российского газа в Европу в период с января по май снизился на 13% по сравнению с показателем такого же периода 2011 года, сообщило Министерство энергетики страны. При этом в мае, согласно оперативным данным, темпы сокращения поставок в годовом исчислении составили почти 20%. Цены производителей на автомобильный бензин в среднем по России в апреле увеличились на 5,8%, однако по сравнению с началом текущего года они, наоборот, снизились на 0,9%. Для сравнения, потребительские цены на бензин в стране в течение апреля выросли на 0,7%, достигнув уровня начала января. Японская компания Isuzu Motors намерена увеличить свою долю в капитале российской компании Solers с нынешних 29 до 45%, говорится в сообщении компании. Solers начала выпуск грузовиков Isuzu на своем заводе в Ульяновске в 2006 году. Через два года их производство было перенесено на территорию особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, однако в начале 2011 года оно было остановлено на неопределенный срок. В апреле текущего года Isuzu и Solers договорились о возобновлении производства грузовиков японской компании на заводе в Ульяновске. Стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях к началу лета в России выросла на 18-20% к уровню такого же периода прошлого года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров страны Майя Ламидзе. Тем не менее, она прогнозирует увеличение численности российских граждан, отдохнувших этим летом за границей, на 10% в годовом исчислении. В ходе валютных торгов в России в пятницу курс американского доллара поднимался выше 34 рублей, впервые за последние 3 года. Максимум нынешнего января обновил евро, почти подобравшийся к отметке в 42 рубля. Непрерывное ослабление российской валюты внутри страны продолжается уже почти 3 месяца, причем последние дни оно стало особенно заметным. Только за минувшую неделю евро к рублю укрепился на 3%, а доллар более чем на 6%. Какие факторы сегодня оказывают наибольшее влияние на динамику валютных курсов России? Говорит заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая.
В основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть к уровню примерно 103 доллара за баррель и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Там было снижение ниже уровня 1,24. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару. Если говорить более долгосрочно, то проблема эскалации долгового кризиса в Европе, в частности, ухудшение ситуации в Испании, опасения эффекта домино для европейских банков в случае выхода Греции из еврозоны, в случае, если Испания не найдет возможности рекапитализировать свои банки. Они сейчас очень сильно давят на евро и в целом на аппетит инвесторов к рискам. Соответственно, инвесторы и спекулянты уходят в защитные активы, и это отражается на укреплении доллара к основным мировым валютам.
Иначе говоря, инвесторы в этой неспокойной ситуации по-прежнему воспринимают доллар как некую тихую гавань, уводя в нее свои активы. Можно ли ожидать изменения этих тенденций в обозримом будущем?
Я думаю, что тренд в целом скорее негативный, но рынок сейчас чувствителен к новостям, слухам, каким-то заявлениям, вербальным интервенциям. То есть, если прозвучат какие-то успокаивающие заявления от регуляторов, то вполне возможно коррекция наверх на какое-то время. Я имею в виду там паре евро-доллар, что, соответственно, там отразится и на рубле. Но если каких-то решений системных принято не будет, то можно ожидать, что снижение продолжится. Хотя вот локально есть ощущение, что рубль перепродан.
На ваш взгляд, будет ли российский центральный банк каким-либо образом вмешиваться в ситуацию на валютных торгах? Или же его пока здесь все устраивает?
Здесь действительно есть неопределенность, потому что мы видим, что Центробанк увеличивает продажи валюты. В целом ЦБ провозгласил стремление к повышению гибкости валютного курса. То есть я думаю, что исходя из этой ситуации, ситуация более-менее для него комфортна, потому что он сейчас не стремится вот как-то сдерживать движение рубля, он позволяет ему колебаться в более широком диапазоне.
Это была заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольга Беленькая. Тем не менее, по словам вице-премьера Аркадия Дворковича, российские власти готовы к любому развитию событий мировой экономики и не испытывают серьезных опасений в связи с падением цен на нефть и ростом курса доллара.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В Германии опубликована книга бывшего сенатора Сарацина «Европа не нуждается в евро». Предыдущее исследование этого автора, посвященное живущим в ФРГ иммигрантам, «Германия. Самоликвидация», вызвало скандал и получило резонанс в немецком обществе. В своей новой книге Сарацин ставит под сомнение необходимость продолжать оказание финансовой помощи Греции и утверждает, что Германия, являясь крупнейшим экспортером, вовсе не нуждается в такой денежной единице, как евро. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В своем новом труде, равно как и в предыдущем, Сарацин делает немало провокационных заявлений. В частности, он утверждает, что Германия оказывает финансовую поддержку другим европейским странам, в первую очередь Греции, испытывая комплекс вины за преступления, совершенные во времена Третьего рейха. Автор книги считает, что Германия является сейчас заложником всех тех государств зоны евро, которым может понадобиться помощь в будущем. Сарацин предлагает исключать проблемы и страны из еврозоны, а остальным предоставить свободу в плане проведения монетарной политики. Он рассказывает о том, что заставило его взяться за написание книги под названием «Европа не нуждается в евро».
Долгое время у меня не было четкой, однозначной позиции относительно европейской валюты. Я был государственным чиновником, работал в структуре Министерства финансов Германии и в определенном смысле был участником процесса введения общей валюты. С одной стороны, у меня не мог не возникнуть скепсис, когда я следил за некоторыми явлениями, связанными с евро. В то же время сам процесс введения общей валюты меня очаровывал, ослеплял. В 1996 году я написал книгу «Евро. Шанс или авантюра», в которой назвал себя осторожным сторонником общей валюты. До 2007 года, честно говоря, мне казалось, что все идет превосходно.
Однако затем отношение Тила Сарацина к европейской денежной единице изменилось.
Если евро потерпит крах, то потерпит крах и Европа. Эту фразу любит повторять канцлер Германии Ангела Меркель. Такие высказывания создают картину надвигающейся катастрофы, внушают людям страх. По своему содержанию подобные заявления, на мой взгляд, ошибочны. При этом я считаю себя убежденным европейцем, верю в европейскую интеграцию и утверждаю, что понятие «Европа» должно определяться такими категориями, как мир, свобода, благосостояние и работа для всех, кто хочет работать. Интеграционные процессы в Европе способствуют достижению этих целей, но для этого не нужно было вводить общую валюту. В подтверждение этой мысли я цитирую в книге высказывание руководителя Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии Антона Бернера, который, опираясь на статистические данные, утверждает, что немецкие экспортеры не нуждаются в евро, а введение сильной немецкой марки не стало бы для них проблемой.
Новая книга Тила Сарацина вызвала в стране немало откликов. Далеко не все представители деловых кругов Германии разделяют позицию автора. Компания Nordzucker, центральный офис которой находится в нижнесаксонском городе Брауншвейг, занимает в Европе второе место по производству сахара. От введения общеевропейской валюты эта компания только выиграла. Если раньше все ее заводы находились на территории Германии, то сейчас они построены также в Дании, Швеции, Финляндии, Польше, Словакии, Литве. Годовой оборот составляет почти 2 миллиарда евро. Мнение о книге Тила Сарацина председателя правления компании Nordzucker Хартвига Фукса.
Безусловно, у этой книги красивое название, которое будет способствовать хорошим продажам. В то же время ее содержание имеет мало общего с сегодняшней экономической реальностью. Если в качестве примера привести нашу компанию, то введение бухгалтерии в евро упростило нам работу, так как полностью устранены риски, связанные с курсами иностранных валют. С введением единой европейской валюты значительно упростилось также грузовое сообщение между отдельными европейскими странами. Значительно улучшились и экономические показатели нашей компании.
После выхода книги Тила Сарацина «Европа не нуждается в евро» в немецких средствах информации стали публиковать статистические данные, свидетельствующие о пользе введения единой европейской валюты. По данным руководителя объединения торгово-промышленных палат Германии Мартина Ванслебена, с момента введения евро объем внутриевропейской торговли более чем удвоился. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
Говорит Радио Свобода. В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Петербурге сегодня открывается 29-й саммит «Россия-Евросоюз». В МВД России сегодня сообщили, что в отношении журналистки Бажены Рынски возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». В Сочи сегодня открывается 23-й российский кинофестиваль «Кинотавр». Он продлится до 10 июня. Подробнее об этих и других событиях через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Петербурге после длительной реконструкции открылся летний сад. Заменены статуи, появились фонтаны. Нуждался ли знаменитый сад в столь серьезных переменах? На этот вопрос моего коллеги Дмитрия Волчика отвечает культуролог Михаил Золотоносов.
Я думаю, что такая реконструкция никому не была нужна. Нужна была, если так можно выразиться, реконструкция дендрологии. То есть сначала изучение того состояния, в котором находятся деревья, а потом их лечение, подсадка новых деревьев. И, кстати, это касается не только деревьев, но и трав, потому что в летнем саду произрастает уникальный конгломерат трав. Я, кстати, не знаю, произрастает ли он сейчас, потому что в связи с устройством фонтанов там были гигантские земляные работы, прокладка труб. Кроме того, вдоль хозяйственной аллеи между корнями древних лип проложили высоковольтный кабель 10 киловольт, потому что трансформаторная подстанция, теперь расположенная в летнем саду, питает Михайловский замок и мраморный дворец. И я считаю, что устройство такой подстанции – это вообще варварство. Иными словами, вместо того, чтобы заняться, собственно, садом и деревьями, и травами, развели новое строительство, которое противоречит закону об охране культурного наследия. Только и всего.
Ну, всех, кто был в эти дни в летнем саду, конечно, поразило исчезновение старых статуй и замена их на белоснежные копии. Это очень странная вещь. Нужна ли она была?
В принципе, да. Потому что статуи 18 века итальянских мастеров разрушались, и разговоры об этом велись еще с 1970 года. И к сегодняшнему дню, по оценке специалистов, которым я доверяю, статуи находились в плохом состоянии, и уже никакой объем реставрации их не спасал. Поскольку, естественно, загазованность среды, рядом набережная Фонтанки и набережная Невская, огромный поток машин, какие-нибудь кислотные дожди и так далее. То есть этот мрамор 18 века это уже не выдерживал. Проблема не в том, что сделали копии. На самом деле есть копии и копии. Можно было делать копии из мрамора. Это копии из смеси полимеров мраморной крошкой и мукой. Мука и крошка из карарского мрамора. Пока что они противно белые, напоминают вставную челюсть, обещают, что они покроются патиной и пылью скоро, через год-два. Но вся технология, а я разговаривал с директором фирмы, которая делала эти копии, вся технология подразумевала просто отливку без доработки резцом, буравчиками и прочим. И поэтому они получились еще более безжизненными. То есть, конечно, рука скульптора их не касалась. И, на мой взгляд, это неверно. Кроме того, при изготовлении таких копий можно их сделать под старину. Если вы восстанавливаете сад 18 века, то тем более можно было воспроизвести и дефекты мрамора, и рисунок на мраморе, и некую патину изначально, потому что сейчас, конечно, они бросаются в глаза. Там, кстати, есть и другой аспект, связанный со скульптурами. Раньше они всегда клялись и божились в летнем саду, что скульптуры стоят на исторических местах. Теперь их переставили, и они опять говорят, что они стоят на исторических местах. Короче говоря, там, конечно, с этими копиями много всякой химии.
Зато появились фонтаны.
Но в Петербурге фонтанами невозможно кого-либо удивить. Я думаю, что фонтаны в летнем саду после наводнения 1777 года не стали восстанавливать не случайно. Во-первых, изменилась садово-парковая мода. Во-вторых, центр фонтанов сместился в Петергоф. Поэтому здесь, на весьма небольшой территории, устраивать фонтаны и прочее уже не считали нужным. Фонтаны новодельные. Единственное, что вроде они стоят на тех местах, где были исторические фундаменты. Но ценности, конечно, эти фонтаны и новенькие мраморные ванны фонтанов ни малейшей не представляют. Это скорее соответствие, во-первых, новорусским вкусам, а во-вторых, убогим провинциальным вкусом Матвиенко, которая обожала фонтаны. Достаточно сказать, что фонтанами окружили памятники Ленину на Московской площади и на площади Ленина. Это уже вообще верх абсурда. Ну и, видимо, уловили, что градоначальница любит фонтаны. Естественно, шепетовское прошлое, где-нибудь фонтан в центре города с музыкой, возможно, в этом смысле это такой центр провинциальной жизни. Но в Летнем саду это как на корове седло.
Культуролог Михаил Золотоносов. Вопросы ему задавал мой коллега Дмитрий Волчек. И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Палевлевой «Ключевое слово».
Ключевые слова этой недели – Серебряный Бор. В этом излюбленном москвичами месте отдыха партия «Яблоко» обнаружила закрытый для посторонних пляж, прибрежную полосу, обнесенную забором. Вот милая подробность с колючей проволокой. По сообщению лидера партии Сергея Митрохина, пляж в нарушение законодательства на природоохраняемой территории выделили для собственных нужд силовики. В Яблоке обратились к горожанам с призывом снести забор. До этого пока дело не дошло. Однако в четверг Митрохину и местным жителям удалось совершить по пляжу так называемую контрольную прогулку. Чудесным образом ворота в этот день оказались распахнутыми. Серебряный Бор – место обаятельное, и название у него запоминающееся. Однако даже член Международного совета по ономастическим наукам Руфягеева не смогла объяснить его этимологию.
Есть такое мнение, что потому назван этот бор, что там рос мох серебристого цвета. Но это указано только в одном источнике, а в других справочниках ограничиваются тем, что сейчас вот в современной Москве так называется остров искусственный в излучине Москвы-реки. Он образовался в 1937 году после того, как был прорыт Хорошовский спрямляющий канал. И сейчас вот это урочище называется таким образом в северо-западном округе в районе Хорошова-Мневники. Кстати, часто неправильно произносят это название. И Хорошевские говорят там, и Мневники говорят. А на самом деле надо говорить Хорошова-Мневники.
Раз уж мы это упомянули, заодно скажем, что Мневники произошло от слова «мневни-лени». Рыба такая.
Совершенно верно, мень. Рыба-мень. Что могу еще сказать? Название «Серебряный Бор» содержит такое слово, как серебро, серебряный. Но никакого отношения к металлам, конечно, не имеет это название. А у нас в Москве есть название, которое действительно имеет отношение к серебру. Вот у нас есть Серебряническая набережная и Серебрянический переулок. А это название произошло от названия слободы «Старые Серебряники». Или денежная слобода была. Там в 17 веке чеканили монеты из серебра. И там жили мастера денежного серебряного двора, которые изготовляли не только монеты, но и серебряную посуду для царского двора, оклады для икон, нательные кресты, серебряные украшения, в основном серьги и кольца.
Такие вещи мы встречаем сплошь да рядом. Когда в средние века жили какие-то ремесленники на локальной территории, это место называлось по их роду занятий.
Совершенно верно.
А вот с Серебряным Бором-то как быть все-таки?
Оно, конечно, не имеет отношения к металлу. Это однозначно. Потому что слободы ремесленников были только в двух местах у нас в Москве. На берегу Яузы, набережная переулок, о которых я сказала, а еще есть серебряный переулок на Арбате. Там тоже была в 17 веке слобода мастеров старого государевого серебряного монетного двора. И, наконец, я хочу упомянуть о том, что есть реки и пруды с названием «Серебрянка», «Серебряный пруд». А вот это не связано непосредственно с серебром, а имеется в виду внешний вид, цвет такой, когда на солнце переливается вода и создается впечатление серебряного такого цвета.
Это в Москве?
В Москве, и не только в Москве, таких много названий. Вот у нас есть река Серебрянка, она же Измайловка. Левый исток реки Хапиловки в Восточном округе. И там же, в Измайлове, есть серебряно-виноградный пруд. Раньше он назывался Серебряный или Серебрянский, но теперь Серебряно-Виноградный. Но Виноградный, наверное, тоже надо объяснить. Это была вотчина царя Алексея Михайловича. И вот там возделывались культуры различные, в том числе и виноград, между прочим, там рос. Но потом есть у нас Серебряный овраг. Хотя тут есть слово «овраг», но на самом деле это ручей. Между прочим, часто овраги в Москве, они же являются и ручьями, потому что они на лето могут пересыхать, а потом они наполняются водой. Вот этот Серебряный овраг – это правый приток Москвы-реки у села бывшего Троица-Лыково. Это название также объясняется, как и река Серебрянка. В бассейне Оки такие есть еще другие названия, кроме Москвы.
Тут есть некоторая закономерность. Все, что вы перечислили, это либо профессиональные занятия, либо так называемые гидронимы. То есть да, к речкам и прудам имеет отношение.
Совершенно верно.
А с лесом, с этим серебряным бором, видимо, так это и остается неким темным местом,
да,
для лингвистики.
Да, вы знаете, вот у меня много справочников дома, я все посмотрела, я убедилась в том, что про этот мох серебристого цвета, это единственное, ну, может быть, это предположение, может быть, гипотеза.
Гипотеза, конечно.
Да. Пока я думаю, что это темное название, в общем-то.
Но так по ощущениям все равно оно старинное.
Оно старинное. А бор – это означает, что там росли сосны.
Но они до сих пор, слава богу, растут.
Да, вот. Когда название это давалось, бор – это всегда с хвойными деревьями. Это-то понятно. А вот почему серебряный? Знаете, если бы это был золотой, то обычно золото в названиях означает красоту места. Но серебряный бор выглядит как-то изолированно на фоне всех тех названий, которые я перечислила.
Говорит Руфь Агеева. Мы же добавим, очень даже может быть, что со временем в каком-нибудь старинном тексте, в летописи или грамоте, ученые найдут ключ к разгадке названия «Серебряный бор». Такое уже не раз случалось. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Мифы и репутации. Русский мир Милана». Историк Михаил Талалай, постоянный автор программы «Радио Свобода». Сегодня он рассказывает о своей новой книге «Русский мир Милана». Традиционно этот город не связывают со знаменитыми деятелями русской культуры. Михаил Талалай развеивает этот миф. Историк показывает, что Александр Суворов, Федор Достоевский, Михаил Глинка – фигуры для Милана не случайные. Ведет программу «Мифы и репутации» Иван Толстой. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Судебная палата единогласно приговаривает вас к единственному сроку лишения свободы на 50 лет.
Мы сразу заявили чиновникам мэрии, что такой вариант нас не устраивает.
Мы будем делать все для того, чтобы остановить этот законопроект.
Турецкие власти потребовали от всех сирийских дипломатов
покинуть. Прокурор Юрия Чайки в Совете Федерации. Это одна большая жалоба.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».